Глава 37. Один из докторов в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем, чтобы не запачкать ее, держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза. «Ну, сейчас», — сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку. В толпе ожидавших раненых поднялся ропот. «Видно, и на том свете господам одним жить», — проговорил один. Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что-то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон. Мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая шер а кану, мясо для пушек, вид, который еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас. В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак, по мундиру брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его коричневой мускулистой спине. «Ух, ух, ух!» — как будто хрюкал татарин. И вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжать пронзительно звенящим протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народу, на спине лежал большой полный человек, закинутый назад головой. Вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею. Несколько человек-фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая, большая, полная нога, быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча, один был бледен и дрожал, что-то делали над другой красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся. «Раздеть! Чего стоите?» — крикнул он сердито на фельдшеров.
Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер, торопившимися засученными руками, расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел. После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушке, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность. Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора, его поднимали и успокоивали.
покажите мне. О, о! Слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покоривший состраданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. От того ли, что он без славы умирал? От того ли, что жалко ему было расставаться с жизнью? От этих ли невозвратимых детских воспоминаний? От того ли, что он страдал, что другие страдали, и так жалостно перед ним стонал этот человек? Но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами. Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу. О, о, зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел. Боже мой, что это? Зачем он здесь, сказал себе князь Андрей. В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. Да, это он. Да, этот человек чем-то близко и тяжело связан со мною, думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моей жизнью, спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу. Такую, какой он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным счастливым лицом, и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее, чем когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце. Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал. Вот отчего мне жалко было жизни. Вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это.